В эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Сегодня 15 марта, в Тбилиси 22 часа, в Сухуми-Цхинвали 21, в Праге 19 часов. У микрофона Кэти Боджоришвили. Добрый вечер. И слушайте в ближайшие полчаса в нашей программе. МАГАТЭ сообщает о ликвидации пожара в хранилище отработанного топлива японской АЭС «Фукусима-1».
Это были взрывы водорода, имеющие химическую природу. Они не имеют отношения к ядерной реакции. Взрывы не повредили ни корпуса ядерных реакторов, ни систему их защиты.
В Карачаево-Черкесии считают, что убийство видного бизнесмена нанесло серьезный удар по репутации президента Тимрезова.
Снайпер произвел выстрел в голову, когда водитель-охранник открыл заднюю дверь автомобиля и Заурзёшев выходил из салона.
Подробнее об этом и многом другом слушайте в прямом эфире или на сайте echokavkaza.com. На этом же сайте вы можете обсудить наши материалы или оставить свои комментарии. А сейчас в эфире «Время новостей». С ними из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях: произошел третий взрыв на атомной электростанции Фукусима-Даиичи, где люди эвакуированы, уровень радиации снизился. Президент Обама заявил о готовности США поддержать Японию. Король Бахрейна объявил в стране чрезвычайное положение. Японское агентство по атомной безопасности сообщило о третьем взрыве на АЭС Фукусима-Даиичи, пострадавшей в результате недавнего сильного землетрясения. Взрыв произошел сегодня утром на второй реакторной установке. По последним данным, уровень радиации снизился, как объявило правительство Японии. Ранее власти предупреждали, что уровень радиации достиг опасных значений. На одном из участков АЭС потушен пожар. Синоптики сообщают, что радиоактивные частицы распространяются вместе с ветром, который дует в восточном направлении над Тихим океаном. Тем не менее, правительство продолжает настаивать на эвакуации всех жителей, находящихся в радиусе 20 километров вокруг АЭС. Премьер-министр Японии Наото Кан призвал людей, живущих в радиусе 30 километров от станции, не выходить из домов.
Есть опасения, что будут новые утечки. Хочу подчеркнуть еще раз, большинство людей в радиусе 20 километров от станции Фукусима-Даиичи эвакуированы, и мы еще раз напоминаем, люди не должны находиться в этом районе.
Сказал премьер-министр Японии Наото Кан. Японские власти ввели в радиусе 30 километров вокруг станции запрет на полеты авиации, чтобы самолеты не переносили радиоактивные частицы в другие районы. Европейский Союз готов провести до конца 2011 года стресс-тесты всех 153 работающих в странах ЕС атомных реакторов для оценки их безопасности в экстренных ситуациях, включая землетрясения, цунами или теракты. Как сообщил во вторник руководитель энергетического ведомства Европейской комиссии Гюнтер Оттингер, это предложение поддержали министры энергетики стран Евросоюза на экстренном совещании в Брюсселе, организованном в связи с авариями на атомных электростанциях Японии. По словам Оттингера, проведение стресс-тестов атомных станций соответствующими европейскими странами будет добровольным. На долю АЭС приходится в целом почти 40% электроэнергии, вырабатываемой в странах Европейского Союза. Во Франции она превышает 80%. Правительство Германии, где АЭС вырабатывает более четверти всей электроэнергии, объявило во вторник о временной на 3 месяца остановке для проверки безопасности 7 из 17 атомных реакторов в стране, тех, которые были построены до 80-го года.
Эхо Кавказа. Новости.
Президент Обама заявил о готовности США поддержать Японию в крайне тяжелую для этой страны минуту, передает Алан Давыдов.
Соединенные Штаты, которые держат на территории Японии 50 тысяч военнослужащих, экстренно направили ряд подразделений в помощь населению северной части страны. Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Джефф Моррелл. В понедельник ударная группа 7-го флота США в составе атомного авианосца «Рональд Рейган» и кораблей сопровождения, находящиеся у побережья острова Хонсю, была вынуждена передислоцироваться. Это произошло после того, как 17 военных моряков и 3 пилотов вертолетов попали в радиоактивное облако, подошедшее со стороны аварийной ядерной электростанции. электростанции Фукусима-Даити. Военнослужащие прошли дезактивацию, после чего вторичное тестирование не обнаружило на них радиоактивных частиц. По словам представителя 7-го флота, американские военные моряки будут продолжать оказывать гуманитарную помощь в районе катастрофы. На подходе еще 5 кораблей ВМС США. 2 американских разведывательных самолета продолжают воздушную съемку районов разрушений и координируют работу спасательных команд. Сам авианосец Рональд Рейган будет служить плавучей платформой для заправки японских спасательных вертолетов.
Рассказывал Алан Давыдов. Король Бахрейна объявил стране чрезвычайное положение на 3 месяца в качестве ответной меры на массовые выступления протеста. Как сообщило государственное телевидение, король Хамад уполномочил силы безопасности обеспечить соблюдение режима чрезвычайного положения, который действует с сегодняшнего дня. Накануне более 1000 военнослужащих Саудовской Аравии пересекли границы Бахрейна. Сообщается, что об этом просила королевская семья. Соединенные Штаты призвали Саудовскую Аравию и другие страны Персидского залива проявить сдержанность после того, как они направят войска в Бахрейн по просьбе властей этой страны. Вашингтон отметил, что не считает вторжение вчерашнее прибытие в Бахрейн тысячи саудовских солдат первой части иностранного воинского контингента, который будет направлен в эту страну по решению Совета сотрудничества стран Персидского залива. Бахрейнская оппозиция, однако, расценила этот шаг как необъявленную войну. Иран назвал присутствие иностранных войск в Бахрейне неприемлемым и лишь осложняет ситуацию. Шиитская оппозиция в Бахрейне требует отставки правительства и ограничения власти суннитской королевской династии. Министры иностранных дел стран Большой Восьмерки не стали принимать решение о введении над Ливией зоны, свободной от полетов авиации. В заключительном заявлении министров, которые совещались в Париже, нет упоминания о такой зоне. В тексте документа, в частности, говорится, что Муаммар Каддафи столкнется с серьезными последствиями, если продолжит игнорировать основные права человека. Ранее США, Россия и Европейский Союз выразили сдержанность относительно франко-британского предложения о введении в небе над Ливией режима так называемой бесполетной зоны.
Спасибо. С новостями была Любовь Баматова. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. Сегодня с вами в студии Кэти Ботиришвили. Переходим к обсуждению главных тем. Последствия катастрофы в Японии продолжают поражать мир своими масштабами. Уровень радиации в городе Майбесе, что в 100 километрах от Токио, в 10 раз превышает норму. Об этом в специальном докладе сообщили специалисты МАГАТЭ. Также сообщается, что уровень радиации в префектуре Сайтама, входящей в конгломерат Большого Токио, превышает норму в 40 раз. Ранее агентство «Франс Пресс» со ссылкой на Международное агентство по атомной энергии передало, что пожар в хранилище отработанного топлива японской АЭС «Фукусима-1» погашен, рассказывает Александра Вагнер.
Новый взрыв произошел на 2-м реакторе электростанции, которая находится в 250 километрах от Токио. Глава Международного агентства по атомной энергии Юкия Амано объясняет.
Это были взрывы водорода, имеющие химическую природу. Они не имеют отношения к ядерной реакции. Взрывы не повредили ни корпуса ядерных реакторов, ни систему их защиты. Они сконструированы так, чтобы предотвратить мощный выброс радиации. Следовательно, в данном случае речь идет о незначительном выбросе.
По сообщению японских властей, уровень радиации в окрестностях электростанции достиг уровня опасного для здоровья человека. Он в 8 раз превышает допустимые годовые нормы, сообщили в токийской электрической компании. Накануне были эвакуированы 70 тысяч жителей из 20-километровой зоны вокруг электростанции. В интервью корреспонденту телерадиокорпорации BBC один из эвакуированных рассказал, что ситуация на электростанции Фукусима-Даичи для него во много раз хуже и землетрясения, и цунами. Власти Японии призвали жителей в радиусе 30 километров от станции не выходить из дома. Показатели радиоактивности увеличились и в Токио, однако в столице они не достигли угрожающих здоровью показателей. Всемирная метеорологическая организация распространила заявление, что ветер развеял радиоактивные частицы над Тихим океаном. Жители Японии и других азиатских стран таким образом не будут подвержены опасному излучению. Электростанция Фукусима-Даичи до землетрясения обеспечивала 6% процентов потребления электроэнергии в Японии. Она является одной из крупнейших АЭС в мире. Из строя вышла система охлаждения на 3 из 6 реакторов электростанции. Здесь продолжаются попытки при помощи морской воды охладить поврежденные реакторы, так как их системы охлаждения вышли из строя после произошедшего 11 марта землетрясения. Премьер-министр Японии Наото Кан в телеобращении признал, что опасность новых выбросов не миновала.
Произошла утечка радиации из этих реакторов, и уровень радиации, по имеющимся данным, очень высок. Кроме того, существует очень большой риск того, что утечки радиоактивного материала будут продолжаться.
Накануне Япония обратилась к Международному агентству по атомной энергии за помощью. МАГАТЭ планирует отправить в Японию группу экспертов. Власти Японии также продолжают ликвидировать последствия цунами и 2 землетрясений, произошедших 11 и 14 марта. В районах, наиболее пострадавших от катастрофы, работают 100 тысяч военных, которые занимаются поиском тел погибших, а также снабжением всем необходимым тех, кто остался без крыши над головой. Сколько человек стали жертвами стихии, точно неизвестно. По обновленным данным, в результате землетрясения и начавшегося после этого цунами в Японии погибли почти 3 тысячи человек. Однако эксперты оценивают число погибших в 10 тысяч, так как многие до сих пор считаются пропавшими без вести. Александра Вагнер, Радио Свобода.
Мы продолжаем тему. Несмотря на то, что катастрофа в Японии повлекла за собой ужасные последствия, специалисты, тем не менее, утверждают, что японцы, благодаря своей, ну, суперподготовленности, если можно так сказать, к такого рода катаклизмам, практически свели к минимуму жертвы и разрушения. Грузия тоже, к сожалению, относится к сейсмоопасным зонам. И сейчас у нас на связи член-корреспондент Академии наук Грузии, профессор-геофизик Томас Челидзе. Добрый вечер, Батнут Самас.
Добрый вечер.
Я бы хотела обратиться к вам с таким вопросом. Вот насколько подготовлена Грузия к каким-то возможным природным катаклизмам, конечно, не дай бог чего-нибудь накликать?
Ну, сказать, что идеально подготовлена, это будет сильное преувеличение. Но что-то делается. Например, в прошлом году были приняты правительством, так сказать, как норма, новая карта сейсмического районирования Грузии и соответствующие строительные нормы. Ну, в принципе, если строительство будет выполняться таким образом, чтобы соответствовать сейсмической опасности по карте, то, в принципе, дома не должны разрушаться, хотя могут и получить повреждения. Но что касается старых домов и зданий в сельской местности, они, ясное дело, они не удовлетворяют требованиям сейсмической опасности, и они, конечно, подвержены риску.
Пожалуйста. Ну, Томас, очень часто, вот первое, что приходит мне на ум, строительство в городе, и об этом говорят специалисты, ведется неправильно. Многочисленные многоэтажные здания, ну, просто лепятся друг к другу. Что вы по этому поводу можете сказать?
Ну, конечно, в принципе, раньше существовали такие нормы, которые устанавливали предельное расстояние между зданиями, но, к сожалению, сейчас этим нормам как-то не следует. В принципе, если строить должно в соответствии с нормами, то здание разрушаться не должно. Однако, когда очень тесное строительство, там уже возникают проблемы коммуникации в случае катастрофы, допустим, очень будет затруднен доступ к домам и так далее. То есть транспортные проблемы, они и так существуют в Тбилиси, но в случае критической ситуации они могут обостриться.
В Тбилиси есть районы старые, в которых тоже очень много аварийных домов. Что предпринимается в связи с этим?
К сожалению, тбилисская мэрия, она какую-то проводит кампанию по выселению, значит, из аварийных домов и постройки новых домов на месте аварийных. Но я в этой области, так сказать, не специалист, не могу сказать, насколько это так масштабно делается. По-моему, все-таки довольно много домов остается в аварийном состоянии. И если повторится, допустим, такое землетрясение, какое было в 2002 году, то, ну, не ясно, насколько они могут выдержать.
А насколько...
Землетрясение.
Понятно. А что касается прогнозирования, насколько это возможно? У нас работают какие-то институты?
Ну, вопрос прогнозирования, к сожалению, во всем мире пока считается нерешенным, ну, так, чтобы наверняка. Делаются только такие вероятностные оценки, которые, ну, в некоторых случаях помогают, так сказать. Ну, у нас имеется сеть в Грузии таких скважин, где постоянно меряется уровень воды и другие компоненты. В принципе, такие предвестники землетрясений, ну, иногда появляются, хотя, как я уже сказал, иногда они имеются, иногда, к сожалению, они, землетрясения бывают без предвестников почти. Это наблюдалось даже в Японии, в Америке, где очень хорошие сети. Так что пока эта проблема не решена. Ну вот карта, о которой я упоминал, сейсмического районирования, она в каком-то смысле прогнозна, потому что она дает, прогнозирует, где может произойти сильное землетрясение и какой силы оно должно быть. Вот эти два момента, кроме времени.
Я благодарю вас, Батону Тамас, и будем надеяться, что подобные катастрофы минуют не только нас, но и весь мир.
Надеюсь.
Спасибо. У нас на связи был член-корреспондент Академии наук Грузии профессор Тамас Челидзе. И мы продолжаем тему. Министр охраны окружающей среды, 37-летний Гога Хачидзе, бывший участник популярной в Грузии в 90-х годах музыкальной группы «Сахи», записал видеоклип, который он посвятил народу Японии и назвал «Be Strong Japan». Министр исполняет мелодию, играя на инструменте «Hand Drum». Клип уже был показан в эфире грузинского телеканала «Рустави-2» и вызвал одобрение аудитории. Музыкальный клип, который записал министр по охране окружающей среды Грузии Гога Хачидзе. Продолжаем программу. Вчера вечером в Черкесске произошло убийство Заура Зеушева, гендиректора «Кавказцемента», одного из самых крупных предприятий Юга России. Оно является частью международного холдинга по производству цемента «Евроцемент Групп». В республике считают, что убийство видного бизнесмена нанесло серьезный удар по репутации президента Карачаева-Черкесии, назначенного на свой пост 1 марта. Рассказывает Мурат Гукимухов.
Заур Зеушев был убит около половины восьмого вечера во дворе элитного дома на улице Красина, где находится квартира убитого. Снайпер произвел выстрел в голову, когда водитель-охранник открыл заднюю дверь автомобиля, и Заур Зеушев выходил из салона. Это было не первое покушение на топ-менеджера цементного завода. Летом прошлого года, когда господин Зеушев на служебной машине выезжал за ворота цементного завода, по нему открыли автоматную стрельбу из автомобиля без номеров. Водителю Зеушева тогда удалось уйти от погони. Второе покушение на генерального директора цементного завода произошло в январе этого года. Неизвестные открыли прицельный огонь с улицы по окнам его квартиры. Пули пролетели мимо домочадцев. По счастливой случайности никто не пострадал. По версии следственного управления, это заказное убийство связано с производственной деятельностью господина Зеушева. Сам покойный неоднократно в кругу знакомых говорил, что ему угрожают. В подробности не вдавался. В то же время источники в правоохранительных органах, с кем удалось пообщаться, скептически относятся к версии убийства, связанного с переделом собственности. Топ-менеджер Заур Зеушев не являлся акционером завода, да и версия убийства генерального директора, как способ оказать давление на акционеров холдинга «Евроцемент Групп» или занять кресло топ-менеджера завода, выглядят маловероятными. В своей отрасли «Евроцемент Групп» – крупнейший холдинг в мире. Изменение прав собственности на таких фирмах или кадровая ротация руководителей происходят по другим законам и уж точно не на уровне Карачаева-Черкесии. Вне зависимости от мотивов преступления, по новому президенту Карачаева-Черкесии нанесен сокрушительный имиджевый удар. Особенно если учесть, что недавнее назначение главы республики Рашида Тимрезова происходило на фоне весьма странной отставки предыдущего президента Бориса Ибзеева, досрочной, без видимых причин и упреков со стороны федерального центра. Новый руководитель Карачаева-Черкесии представляет команду Мустафы Бадыева, президента республики 2003-2007 годов. Тогда передел собственности, развязанный его командой, привел к жесточайшему политическому кризису в республике. И вот теперь не прошло и двух недель со дня инаугурации Рашида Тимрезова, как происходит новое убийство видного бизнесмена. Удар по репутации, который трудно переоценить. Новая власть позиционируется как надежный партнер потенциальных инвесторов. Республика ожидает крупные инвестиции в туристический бизнес. Раскрытие заказных убийств в Карачаево-Черкесии происходит крайне редко, однако теперь властям придется приложить усилия к раскрытию этого преступления. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Насколько успешно выполнила Грузия в прошлом году обязательства, взятые в рамках плана действий европейской политики соседства? Этот вопрос лег в основу отчета нескольких неправительственных организаций. Сегодня в Тбилиси сотрудники НПО ознакомились со своими выводами. Представители Евросоюза, руководители дипломатических миссий, политиков, экспертов и журналистов. Репортаж нашего корреспондента Ноны Суварян.
Представители 8 неправительственных организаций сегодня представили теневой отчет о выполнении взятых Грузией обязательств за 2010 год в рамках европейской политики соседства. Официальный отчет был представлен 4 марта. Тогда госминистр Грузии по вопросам интеграции в европейские и евроатлантические структуры Георгий Барамидзе исполнение обязательств оценил как успешное. Сегодня грузинские НПО оказались более критичными. Как подчеркнула директор фонда «Открытое общество Грузия» Кэти Хуцишвили, авторами отчета стали ведущие НПО в Грузии. Комментируя итоги работы, Кэти Хуцишвили отметила.
2010 был довольно загружен событиями. Оценивая общую тенденцию, можно сказать, что было серьезное продвижение в плане модернизации, но не в плане демократизации.
Один из ключевых тем – верховенство закона и права человека. Руководитель Ассоциации молодых юристов Тамар Чугошвили затронула тему конституционных изменений, подчеркнув, что они стали наиболее важным событием в прошлом году. По оценке Чугошвили, принятая парламентом Конституция, не обеспечивает усиление роли парламента и восстановление баланса между ветвями власти. Хотя именно это было причиной конституционных поправок, говорит Тамар Чугошвили.
У судебной системы также очень много проблем. В первую очередь то, что судьи в своей деятельности не свободны. На них влияет Верховный Совет Юстиции. По каждому делу даются указания, как оно должно решиться.
Руководитель неправительственной организации «Справедливые выборы» Эко-Сираца Де Луне свое выступление посвятило проблемам избирательной системы. По словам Сирадзе Де Луне, власти Грузии международные обязательства учитывают лишь формально. В качестве примера она приводит использование правящей партии во время выборов административного ресурса. О ситуации в области СМИ говорила медиа-эксперт Нино Данелия. В качестве позитивной тенденции она посчитала работу над законопроектом, целью которого является улучшение условий для работы СМИ. При этом Данелия негативно оценила работу Национальной комиссии по коммуникации коммуникациям. По мнению Нино Данелли, эта работа препятствует улучшению медиасреды в государстве.
Она не контролирует кодекс поведения вещателей, что является ее прямой обязанностью. Помимо этого, одни и те же владельцы владеют разной долей в разных вещателях, что создает серьезную опасность в плане монополизации, что отражается и на контенте.
После выступления представителей НПО посол Франции Эрик Фурнье прокомментировал отчет.
Послушав вас, у меня, как у европейского дипломата, появилось чувство тотальной депрессии. Получается, что все старания Евросоюза как вода в песок. Нет никакого прогресса в том, что является европейскими ценностями. После ваших выступлений у меня ощущение, что получил описание нового большевистского государства.
Это замечание Фурнье позабавило аудиторию, а представители НПО заметили, что они должны акцентировать свое внимание на проблемах и недостатках и меньше говорить о достижениях. Посол Евросоюза в Грузии Филипп Димитров в своем выступлении подчеркнул, что в данном случае он не может быть беспристрастным, так как существует ежегодный доклад Институтов Европейского Союза о Грузии. Комментировать теневой отчет ему затруднительно.
Согласно этому докладу, здесь есть существенный прогресс в некоторых сферах, особенно что касается законопроекта. Грузия работает над соглашением об ассоциации. Это значит, что все, что вы делаете, будет тщательно исследоваться. Есть много требований, и им надо отвечать. Их будет еще больше, я уверяю вас.
Заявил посол Евросоюза в Грузии Филипп Димитров. Нона Суварян, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Международный секретариат Amnesty International рассмотрит вопрос о признании Михаила Ходорковского и Платона Лебедева узниками совести, рассказывает Павел Куравский.
Под обращением интеллигенции в Amnesty International стоят подписи известных в России людей Бориса Акунина, Игоря Иртеньева, Виктора Шендеровича, Олега Басилашвили, Эльдара Рязанова, Владимира Познера, Леонида Парфенова и многих других. Всего подписавших 45 человек. Письмо завершается словами, цитата, «Мы не знаем, какие еще новые испытания заготовлены для Ходорковского и Лебедева, поэтому обращаемся с просьбой без лишнего промедления признать их узниками совести. Мы считаем это эффективной мерой по привлечению к судьбе этих мужественных людей дополнительного общественного внимания». Конец цитаты. Получение этого обращения комментирует глава московского офиса Amnesty International Сергей Никитин.
Последнее решение суда, которое было озвучено в декабре прошлого года, оно было резко раскритиковано Amnesty International. Мы требовали отмены приговора и мы требовали справедливого суда. Теперь предстоит для наших коллег в Международном секретариате ознакомиться, собственно, с текстом письма и прийти к какому-то решению. Вне сомнения, мы с большим уважением относимся к мнению российской общественности, и письму будет дано самое серьезное рассмотрение. Amnesty International работала и продолжает работу по делу Ходорковского и Лебедева. И многие секции, многие структуры Amnesty International во многих странах мира, они следят за делом Ходорковского и Лебедева, они пишут письма, пишут обращения, пишут петиции в адрес российских властей. Это как было, так и будет продолжаться. И вот об этом важно знать слушателям вашей радиостанции и всем тем, кто интересуется этим событием.
Глава московского офиса Amnesty International Сергей Никитин заявил, что вопрос о признании Михаила Ходорковского и Платона Лебедева узниками совести рассмотрит международный секретариат этой правозащитной организации. Почему именно дело Ходорковского и Лебедева так сильно взбудоражило российскую интеллигенцию? На этот вопрос Радио Свобода отвечает актер и режиссер Сергей Юрский, также подписавший обращение к Amnesty International.
Художников и вообще интеллигенцию разъединяет не только дело Ходорковского, а разъединяет почти все. Интеллигенция крайне не едина. А почему именно дело Ходорковского? Это очевидно. Такого процесса, такой длительности, такой неуверенности в том, в чем обвиняют, такой разноголосицы и такого, я бы сказал, непристойного стиля этого процесса, он не похож ни на что. Это нечто выходящее за рамки не только гуманизма, а за рамки здравого смысла, логики. Это унижало, мне кажется, всех. И вообще это гнойник, который не закрылся.
По мнению актера и режиссера Сергея Юрского, независимо от того, как сложится дальнейшая судьба Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, суды над ними еще долго будут оставаться поводом для разногласий среди общественных деятелей России. Павел Куравский, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В Сухуми и Цхинвали 21 час 29 минут, Тбилиси 22 часа 29 минут. И в следующие полчаса нашей программы в Грузии с визитом находится действующий председатель ОБСЕ.
Безусловно, мы очень взволнованы наращиванием вооружений и отсутствием прозрачности, в особенности в Южной Осетии.
Сайт «Апсила» в Абхазии прекращает свое существование.
Много информации получила из этого сайта. Я очень часто посещаю этот сайт. Мне очень интересно, потому что там обсуждается очень много событий. Я очень люблю читать комментарии к разным статьям.
Все это и многое другое слушайте в эфире «Эхо Кавказа» в ближайшие полчаса. А сейчас с новостями Любовь Баматова.
В Дагестане в результате нападения боевиков на районный отдел внутренних дел в городе Кизель-Юрт, по уточненным данным, ранено 7 сотрудников правоохранительных органов. Как сообщает Интерфакс, боевики, приехавшие на двух машинах, обстреляли здание, после чего скрылись на одном из автомобилей. Второй же, оставленный у здания РУВД, взорвался. Боевики обстреляли в Кизель-Юрте также дом, в котором живет сотрудник ФСБ. Никто не пострадал. Оппозиция планирует поставить в парламенте Грузии вопрос о полномочиях министров. Заявление об этом сделал во вторник лидер парламентского меньшинства Георгий Таргамадзе в ходе консультации в высшем законодательном органе страны. В то же время Таргамадзе отметил, что у парламентской оппозиции нет достаточных рычагов, чтобы достичь своей цели. На консультациях, которые прошли в парламенте Грузии 15 марта с участием премьер-министра страны Николаса Гилаури, был определен график отчетных выступлений министров перед депутатами. Отчетные выступления начнутся с 22 марта. Сегодня в самопровозглашенной Республике Абхазия отмечают 18-ю годовщину мартовской наступательной операции. 15 марта 1993 года абхазские соединения форсировали реку Гумиста и овладели стратегически важными высотами близ Сухума. Тем самым была начата операция по освобождению Сухуми. Однако после кровопролитных боев 17 и 18 марта 1993 года абхазские части вернулись на исходные позиции. Действующий председатель ОБСЕ, глава МИД Литвы Аудрониус Ажубалис ждет от России ответных шагов по инициативе правительства Грузии о неприменении силы. Очень значительные обязательства о неприменении силы, объявленные Грузией. Этого мы ждем и со стороны России, заявил Ажубалис во вторник в ходе визита в Грузию на совместном брифинге с главой МИД Грузии Григором Вашадзе. Ажубалис отметил, что организация делает все, чтобы были найдены пути к диалогу между Грузией и Россией. Он подчеркнул, что женевские переговоры являются пока единственной возможностью вести диалог между сторонами. Перестрелки на окраине Махачкалы. В ночь на вторник были убиты 3 предполагаемых боевика. Как сообщает ИТАРДА со ссылкой на МВД Дагестана, боевики открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов, которые попытались остановить их машину. Ответным огнем они были убиты. По предварительным данным, среди сотрудников МВД потерь нет. В Цхинвали началась работа над методическим пособием «Программа по осетинским народным танцам для самодеятельных хореографических коллективов». Об этом агентство РЕС рассказал народный артист самопровозглашенной Республики Южной Осетии, режиссер-балетмейстер, основатель, директор и художественный руководитель Государственной хореографической школы-студии при Министерстве культуры Южной Осетии, разработчик пособия Мэлс Шавлоев. По его словам, в первом разделе будет дана историческая справка о осетинских народных танцах. Во втором отделе будет изложен комплекс разминочных и вспомогательных упражнений.
Спасибо. С новостями была Любовь Баматова.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Слушайте нас каждый день на частоте коротких волн 5905 и 11950.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. Сегодня начался двухдневный визит в Грузию действующего председателя ОБСЕ Аудрониуса Ажубалиса. Первую встречу он провел с главой грузинского внешнеполитического ведомства Григулом Вашадзе. Тему продолжит Олеся Вартанян.
«Добро пожаловать в Грузию, господин Ажубали». С такими словами Григол Вашадзе приветствовал литовского главу МИД в присутствии журналистов, которым он тут же объяснил, что у него с коллегой не только официальные отношения. «Он мой друг», — сказал Вашадзе, — «а Литва твердый и настоящий союзник Грузии». О том, что Тбилиси возлагает большие надежды на ныне председательствующую в ОБСЕ Литву, можно было судить уже потому, как Вашадзе внимал каждому слову Ажубалиса во время пресс-конференции. Главный посыл Литвы сегодня прозвучал в адрес Москвы. Ажубалис призвал российское руководство последовать примеру Грузии и взять на себя обязательство не применять силу, как это почти полгода назад сделал грузинский президент Саакашвили. Ажубалис говорил сегодня и о вооружении в конфликтных регионах.
Безусловно, мы очень взволнованы наращиванием вооружений и отсутствием прозрачности, в особенности в Южной Осетии. И это действительно очень беспокоит нас.
Ажубалис пообещал делать все возможное для сохранения постоянного, твердого и открытого диалога между Грузией и Россией. Вслед за вопросами журналистов о возобновившихся переговорах Тбилиси и Москвы по вступлении последней в ВТО последовала критика Вашадзе в адрес своего российского коллеги. По его словам, на прошлой неделе во время первой встречи в Берне стороны договорились не разглашать информацию о содержании переговоров. Однако Сергей Лавров, несмотря на такое соглашение, рассказал о позиции России в интервью одному из московских телеканалов. Вашадзе выразил возмущение подобным непрофессионализмом.
«С большим сожалением вынужден сказать, что отец российской дипломатии, господин Лавров, нарушил эти соглашения. И такой подход уже стал традицией российской дипломатии. Лавров одним предложением нарушил соглашение, послал нам угрозу и выдвинул предварительные условия».
Литовский министр подчеркнул, что переговоры Москвы и Тбилиси по ВТО должны продолжаться. В то же время он не готов публично обсуждать, насколько перспективным является предложение Тбилиси вести мониторинг европейских наблюдателей на пропускных пунктах в Абхазии и Южной Осетии в качестве условия для вхождения России в ВТО. В рамках работы ОБСЕ в конфликтных регионах Литва надеется осуществить в Южной Осетии два гуманитарных проекта. Восстановить водоснабжение из Южной Осетии грузинских сел Горийского района, а также возобновить подачу газа за Вахлогорский район с грузинской стороны. По первому проекту все бюрократические вопросы разрешены, сообщил Эхо Кавказа. После встречи с Вашадзе литовский спецпредставитель ОБСЕ по вопросам затяжных конфликтов на Южном Кавказе Гендрюс Чекуолис. А вот вопрос газоснабжения пока нет.
Я знаю, что пока, к сожалению, наши усилия, что мы прилагаем как ОБСЕ, я лично как представитель министра, к сожалению, наши дипломатические усилия пока не дали результатов. Я разочарован, но намерен продолжать эту работу.
Продолжить обсуждение этой и других тем литовский председатель ОБСЕ сможет уже завтра во время встреч с членами грузинского правительства и патриархом Ильей II. Олеся Вартанянах, Кавказ, Тбилиси.
Рубрика «Взгляд из». Сегодня в этой рубрике своими размышлениями делится наш постоянный автор из Тбилиси Сосо Цискаришвили.
Взгляд из.
На прошлой неделе вице-президент США Джозеф Байден и президент Грузии Михаил Саакашвили, возможно, разминулись в воздухе, где-то над океаном. Первый летел в Москву, второй в Нью-Йорк. В Тбилиси с большим вниманием и некоторой настороженностью следили за встречами Байдена в Москве. Грузинские правительственные средства массовой информации решили обойти молчанием, на мой взгляд, значительную новизну в стандартной формулировке о разности подхода властей двух громадных государств к проблемам Грузии. На встрече со студентами МГУ высокий гость решил публично посмотреть правде в глаза, заявив о наличии в вопросе о Грузии серьезных разногласий США с властями России и с большой частью российского народа. О народах раньше не вспоминали. В том же выступлении в МГУ господин Байден произнес фразу, которую с радостью подхватили правительственные СМИ и раструбили ее как поддержку президента Грузии американскими демократами. «Мы не поддержим ни одну страну, которая решит совершить государственный переворот, чтобы скинуть демократически избранного лидера», — заявил оратор. Хотя считает ли он таковыми кого-либо из избранников в России или среди ее южных соседей, не уточняется. уточнял. А как обстояли дела в те же дни в Нью-Йорке? Восторг той же части грузинских СМИ был неописуем. Миллиардер Дональд Трамп, для встречи с которым отправился в такую даль глава грузинского государства, в своем небоскребе Трамп Тауэр в присутствии прессы объявил высокого гостя идолом Европы и всего мира. Он также пожаловался, что равных идолу одаренных лиц невозможно найти в нынешней администрации США. Детали деловой части этого визита стали известны позднее. Неоднократно объявленные 300-миллионные инвестиции для строительства двух небоскребов в Грузии, оказывается, и не планировалось. Дональд Трамп лишь продал грузинской строительной компании лицензию на право использования его имени в рекламных целях. А вкладывать свои личные средства в этот проект он и не собирался. Уже несколько дней в Грузии отсутствует информация о местонахождении президента страны. Причин для волнений нет. Такова сложившаяся практика. Тем временем революционно настроенная грузинская оппозиция, видимо, опять будет развлекаться сбором доказательств о фальсификации результатов президентских выборов 2008 года. Авось и в США не сочтут демократическим путем избранным идола всего мира. Надежда умирает последней.
Это был наш постоянный автор из Тбилиси Сосо Цискаришвили.
Слушайте нас каждый день на частоте коротких волн 5905 и 11950.
Эхо Кавказа.
На днях посетители известного в Абхазии сайта Apsila.com с удивлением увидели на стартовой странице небольшой текст, начинавшийся словами «Сайт Apsila прекращает свое существование». Оказалось, что владельцем сайта был Беслан Будба. Именно он и попросил его закрыть. Данная просьба практически совпала с переходом партии экономического развития, возглавляемой Будба, как он сам выразился, на центристские позиции. Наш корреспондент Анаит Гагарян решила поговорить с посетителями одного из сухумских интернет-кафе о том, как они относятся к закрытию сайта. Рубрика «Голоса» на волнах радио «Эхо Кавказа».
Голоса.
Вас волнует закрытие сайта Apsila?
Безусловно, волнует, потому что много информации получила с этого сайта. Я очень часто посещаю этот сайт. Мне очень интересно, потому что там обсуждается очень много событий. Я очень люблю читать комментарии к разным статьям. Особенно мне интересны комментарии после статей. Мне будет этого не хватать. Рада.
Как вот ты относишься к тому, что сайт Apsila был закрыт?
Я о нем даже ничего не слышал.
То есть ты не интересуешься, не читаешь какие-то статьи политические, там комментарии?
Нет, у меня есть собственный пресс. Всякие такие газеты, то, что в интернете можно достать, и все. Ну, я о нем не слышал.
Беслан Будба заявил о центризме своей партии. Не означает ли это, на твой взгляд, что это уход из оппозиции вообще?
Ну, я сначала мысль такая была, на самом деле. Я не особо интересуюсь политикой, но почему-то мысль такая возникла в голове. Ну, дальше я не стал как-то в это углубляться, потому что мне не особо это интересно. Тимур.
Вчера на сайте была информация, что сайт прекращает свою деятельность. Вот как вы к этому относитесь?
Конечно, отрицательно. Нельзя закрыть интернет, нельзя это пространство закрыть. Это просто новые технологии, новое время, может быть. То есть это нельзя закрыть. Как солнце можно закрыть, интернет нельзя будет закрыть. Будет другой сайт, по-другому называться, я думаю. Желаем им успеха. Спасибо им большое за их деятельность. Я думаю, что они дальше будут работать. Просто...
Марина. Вас не волнует закрытие сайта Apsila?
Меня лично абсолютно не волнует. Я вообще вчера, когда в Фейсбуке увидел новость одного из своих френдов о том, что сайт закрылся, вокруг рослась какая-то полемика. Видимо, в этой полемике участвовали те люди, которые как-то там публиковались к этому сайту, имели отношение. Потому что я лично не вижу никакого влияния этого сайта на общественную жизнь страны. Поэтому от его закрытия ничего ровным счетом не поменялось. Ну, а закрыли один сайт, будет другой. И такой же пустой.
Это вас не волнует тот факт, что сайт закрыт Apsila?
Обидно, что он закрылся, да, вот сейчас я как-то каждое утро открывал его, и все основные такие статьи из наших местных газет выкладывались на этом сайте, да, там можно было ставить комментарии, да, и я считаю, что был очень полезный сайт, и жаль, что так произошло. Тимур?
Ну, я против, честно говоря, конечно, свобода слова, она должна присутствовать в нашей жизни. Люди все равно узнают правду из разных источников, тем более у нас в Абхазии, где все взаимосвязаны между собой. Я думаю, что правда восторжествует все равно. Это Ирина.
Ну, мы даже этот сайт не читаем, даже не знаем, почему он был закрыт. Значит, кому-то он мешал, если он был закрыт. Я так думаю, это был мешал правительству нашему. Одно из двух. Просто так сайт очень сложно закрыть.
Беслан Будба, лидер партии «Эра», на днях была пресс-конференция, он заявил о центризме своей партии. Как вы считаете, это решение не означает уход от оппозиции вообще?
Я как-то не вмешиваюсь в политику, во власть. Пока студент, но может быть ему к этому, он хочет уйти от оппозиции, просто ни к чему не приводит оппозиция его.
К сожалению, мы этот сайт не посещали ни разу, и какая там информация представлена, мы не видели. Но, ну, я думаю, какие-то цели, наверное, преследовали, раз так сделали. Значит, были на то причины.
Можно разные сайты открывать с такой же полемикой, но его сложно будет закрывать. Каждый раз будет сайт, это будет закрывать, и все. Ни к чему это не приведет. Закрытый сайт. Это алмаз.
Меня Вероника. Что означает этот центризм? Уход от оппозиции?
Ну, возможно. Но это его личное дело, я думаю.
Анаид Говорян, Абхазия Сухум для Эхо Кавказа.
Как обычно, по вторникам мы предлагаем обзор юго-осетинской прессы. Его подготовила Агунда Битарова.
Читаем прессу.
Газета «Комсомольская правда. Южная Осетия» утверждает, что в республике Южная Осетия процветают подпольные и горные дома. Автор Анна Глушкова ведет беседу с инкогнито, псевдоним Азрет, который рассказывает о секретах игры в покер и его распространении на территории республики. По словам Азрета, цхинвальские профи играют на деньги. Ставка на кону обычно составляет 5-7 тысяч рублей. За столом собираются врачи, журналисты, представители силовых структур республики, а также российские пограничники, цитата, «мающиеся бездельем после службы», конец цитаты. Азартная игра может продолжаться всю ночь и иногда приносит ощутимую прибыль удачливым игрокам. За период безвремения, пишет автор Глушкова, выросло целое поколение игроков в покер, которых не останавливают даже незначительные заработки на службе. Профи покера Азрет признает, что местные правоохранительные органы квартирное казино не трогают. Как удалось выяснить автору, в Цхинвале на деньги играют не только в покер, но и в бильярд. Автор предупреждает о негативном влиянии азартных игр на работоспособность человека, его моральный облик и выражает опасения, что карточный долг может привести к непредсказуемым последствиям. Тему неэффективного распределения властями финансовых средств продолжает директор научно-исследовательского института, кандидат наук Роберт Гаглоев. Об этом сообщает информационное агентство «Осинформ». Роберт Гаглоев далеко не первый чиновник, кто высказал свое недовольство процессом финансирования. До него на эту проблему обращали внимание глава Государственного комитета информации, связи и массовых коммуникаций Георгий Кабисов, а также директор Югоостинского предприятия хлебобулочных изделий Вадим Цхавребов. Роберт Гаглоев утверждает, что некоторое время назад правительство Южной Осетии выделило 5 миллионов рублей на ремонт здания научно-исследовательского института, однако руководство НИИ вынудили перечислить эту сумму на счет комитета по государственному снабжению. Затем НИИ обещали еще 11 миллионов рублей, но и они не дошли до места назначения. В здании научно-исследовательского института по-прежнему нет отопления, устарела электропроводка. Теперь добавилась еще одна проблема – отсутствие воды. В рамках программы замены коммуникации прилегающая к ней территория была перекопана, в результате чего вода перестала поступать в здание. Решение этих вопросов чиновники откладывают на неопределенное время. «Я никого не виню», – подчеркивает Роберт Гаглоев, но при этом утверждает, что если бы финансы были переданы институту, а не перечислены на счет Госкомитета по снабжению, то проблемы эти давно были уже решены. Специально для «Эхо Кавказа» Агунда Битарова, Цхинвал.
Читаем прессу.
Это был обзор юго-осетинской прессы.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южная Осетия не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
Рубрику «Не круглый стол» в эфире радио «Эхо Кавказа» слушайте каждую среду. Продолжаем программу. В Тбилиси завершается акция под названием «Аудиолитература для незрячих». Цель проекта – сделать доступной современную грузинскую поэзию для незрячих. Стихи читают сами авторы, в акции участвуют и незрячие поэты. В студии звукозаписи их стихи слушала наш тбилисский корреспондент Мзия Парисишвили.
Это стук белой трости. Людей в темных очках с белой тросточкой, которые они ощупывают тротуар, чаще всего можно встретить в пригороде Тбилиси, Квемопоничала. Это место больше знакомо как поселение незрячих. В советские времена тут были предприятия, специальные школы, дом культуры с разными кружками. Незрячих привозили изо всех уголков Грузии, выделяли им жилье, здесь они обзаводились семьями. Но в последние десятилетия властям Грузии было не до них. Только пару лет тому назад здесь на центральной транзитной автомагистрали сделали звуковой светофор и повесили дорожный знак с черными очками. Амиран Гугадзе тросточкой не пользуется. Он слабовидящий, может различать силуэты. В эти дни ему особенно радостно. В студии звукозаписи, которая расположена в Доме культуры Союза незрячих, много гостей. Большинство из них поэты, как и сам Амиран. Почти всем он дарит литературный альманах, составленный из поэзии незрячих. Это для вас, видящих, чтобы знали, о чем мы пишем. Говорит он с улыбкой. Теперь его стихи можно будет услышать в интернете. Амиран Гугадзе аккуратно достает из пластикового конверта листы, написанные Брайлем. Плавно оглаживая буквы, читает свое стихотворение «Триолет». Это строки о том, как мир становится похож на сырую камеру, потому что солнце сгорело, как свечка. Но грусть, которой пропитаны его слова, сейчас, кажется, покинула Амирана. Он полон оптимизма, объясняя, что в последнее время, благодаря друзьям и спонсорам, незрячим стали уделять больше внимания.
Очень скоро у нас будет синтезатор речи на грузинском, который переводит в человеческую речь текст, находящийся в компьютере. До сих пор пользовались русским и английским синтезаторами, а теперь все будет на грузинском. Для нас равно возвращению зрения.
Говорит Амиран. Загрузить программу сможет каждый желающий, поскольку она будет бесплатной, хотя ее разработка обошлась в 100 тысяч евро. У незрячих она появится в конце мая. Исполнительный директор креативной группы IGEO Гиадж Варшейшвили показывает мне сайт Libje, на котором уже размещена часть стихов. Ему кажется дискриминационным название «Аудиолитература для незрячих», ведь поэзия в звук доступная для всех, вне зависимости от наличия зрения.
У незрячих проблемы в обращении с компьютерами, а аудиофайлы для них удобны, поскольку они легко могут их прослушать. Естественно, они предпочли бы, чтобы произведения любимых авторов были напечатаны Брайлем, но это очень дорого. Аудиолитература дешевле и проще в обращении.
Говорит Гиадж Варшейшвили. Проект участвует общественное радио, телепроект «Имя Дискмиряби» и Министерство спорта и молодежи. Идея зародилась после того, как слепой альпинист Давид Верильяни покорил вершину Гергети и посвятил свое восхождение проблемам социализации незрячих. По словам одного из организаторов проекта Гиадж Варшейшвили, поэта выбирали сами незрячие. Не было случая, когда кто-либо отказался. Среди приглашенных и молодая поэтесса Анна Григалашвили, ее литературный псевдоним Анна Грик. Она была приятно удивлена.
В принципе, я пишу только на русском. Может быть, ее уже не так могут и не воспринять.
Молодой поэт Георгий Зангури говорит о мечте, которая у него появилась после этого проекта.
Будет лучше, если люди без всяких проектов придут к тем, кто ограничен в своих возможностях. Скажут: я простой человек, чем могу помочь? Хочешь, стихи тебе почитаю? Хочешь, прогуляемся? Предложим посильную помощь. Если сможем друг другу протянуть руку не из-за чувства долга, а по зову души, то тогда мы будем жить в счастливой Грузии.
Зия Парисишвили, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
Наступил черед нашей постоянной рубрики «Картинки с выставки». Ее подготовил мой коллега Александр Касаткин.
Картинки с выставки.
8 марта в Праге открылся 13-й международный правозащитный фестиваль документальных фильмов «Единый мир». Устроитель фестиваля – правозащитная чешская организация «Человек в беде». Фестиваль «Единый мир», проходящий под патронажем бывшего президента Чехии Вацлава Гавела, министров иностранных дел и культуры Чехии, а также мэра Праги, является самым крупным правозащитным фестивалем в мире. Ежегодно чешский фестиваль посещает более 100 тысяч зрителей. В этом году будет показано 104 документальных фильма из 43 стран мира. После закрытия пражской части фестиваля в течение марта и апреля фестивальные фильмы будут показаны в 33 городах Чехии, рассказывает Нелли Павласкова.
Фестиваль «Единый мир» пользуется в Чехии большой популярностью. Я попросила рассказать о его программе директора Катерину Бартушеву.
На нашем фестивале фильмы распределены по секциям. Основная секция называется «Главный конкурс». Несколько иной направленности секция вы имеете право знать. И в этом году работает новая секция «Новые средства массовой информации изменяют мир». В главной секции представлены такие фильмы, как немецкий документ «Ходорковский», колумбийский фильм «Мой похититель», фильмы «Украинская Челси», «Тюрьма Иран» и голландский фильм о женском алкоголизме в России под названием «Водка Фэктори». В секции «Вы имеете право знать» представлены уникальные полнометражные фильмы, разоблачающие неизвестные миру преступления. В эту секцию мы включили российский фильм Валерия Балаяна «Любите меня, пожалуйста» об убийстве Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой, боровшихся с российским неонацизмом.
И, как обычно, фестиваль представляет фильмы о проблемах экологии, о правах детей и женщин. И, как всегда, фестиваль сопровождают выставки. Одна из них посвящена политзаключенным Бирмы, другая – погибшим от руки убийц правозащитникам России Анне Политковской и Наталье Эстемировой. Нелли Павласкова для Радио Свобода, Прага.
Картинки с выставки.
90 лет назад в семье итальянских эмигрантов в Аргентине родился Астор Пьяццолла, выдающийся музыкант и композитор второй половины 20 века. Пьяццолла – создатель стиля «Новая танго», который приобрел в мире огромную популярность уже после кончины композитора в 1992 году, рассказывает Андрей Шарый.
Пьяццолла получил классическое музыкальное образование, работал во многих жанрах, написал, например, классическую музыку для аккордеона, инструментальные композиции. Только за последние 10 лет жизни он сочинил 300 танго и написал музыку к 50 кинофильмам. Мой собеседник – знаток танго, многолетний сотрудник «Радио Свобода», итальянский журналист Марио Корти. Марио, вы, как и Астор Пьяццолла, выросли в Аргентине в семье итальянских эмигрантов. Вы понимаете как-то изнутри, из каких национальных слоев состоит танго Пьяццоллы?
Танго – это городская традиция, и она имеет много источников, в том числе очень важных источников – это иммигранты из Европы. Италия, конечно, в основном Лигурия, Генуя, но и Германия. Не надо забывать, что главный инструмент был придуман бандонеон, это развитие аккордеона, был придуман немцем. Танго чисто городской, чисто буэнос-айресский жанр. Аргентинская музыка в основном деревенская и очень отличается от танго, хотя танго очень много восприняло из этой традиции. Видите ли, есть танго и танго нуэво. И чтобы понять, почему Пьяццолла так изменил танго, надо немножко говорить о его биографии. Во-первых, он вырос в Нью-Йорке, и там он полюбил джаз. Там он учится игре на бандонеоне, но учит композицию у ученика Рахманинова. Это был такой венгр Белла Вильда. И под его руководством он аранжировал фортепианные сочинения, в том числе сочинения Баха для бандонеона. Конечно, он работал с маститыми исполнителями танго, как Карлос Гардель, там, и Леонид Тройло. Но в Аргентине, когда он вернулся из Нью-Йорка, он учится у Роберто Хинастера. Роберто Хинастера – это классический композитор. То есть Пьяццолла не хочет сочинять музыку для танго, он хочет быть серьезным классическим композитором. И когда он перебирается в Париж, он там учится у Нади Буланже, органистка. И не только органистка, она еще и дирижер. Она учительница Баренбойма, Аарона Копланда и Джорджа Гершвина. Вот это дает нам немножко понять, в какой атмосфере вырос музыкально Пьяццолла.
У вас есть объяснение, почему в последние годы, уже после смерти Пьяццоллы, но его танго стало так популярно во всем мире?
Ну, потому что это великолепная музыка, это еще и великолепный спектакль. Ну, не надо забывать, что он сочинял такие музыкальные действа, как там «Мария из Буэнос-Айреса», и там и новшество, и восприимчивость.
Рассказывал Андрей Шарый.
Картинки с выставки.
Это была наша постоянная рубрика «Картинки с выставки», и ее подготовил мой коллега Александр Касаткин. Вы слушали информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Главный редактор Андрей Бабицкий. Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кэти Батюришвили. Всего вам доброго и до завтра.